На юг. За дремучим лесом белый свет, и это уже ни тебя, ни меня не касается. Я там никогда не был и никогда не буду. И ты там никогда не будешь, если в тебе есть хоть капелька здравого смысла. Кеннет Грэм. Ветер вывих. У Мэгги была игра. Крепко зажмурив глаза, она мысленно то удаляла, то приближала ограду ржавыми петлями на воротах, чтобы еще четче представить себе тигра с желтыми янтарными глазами, который сидел в зарослях бамбука у самого подножия стены. А теперь на дороге за оградой стоял Сожерук. От одного его вида сердце Мэгги начало колотиться. Он появился так неожиданно, в одном свитере, дрожа и обхватив себя руками, пытаясь согреться. Пальто его, наверное, еще было мокрым от дождя, но его огненно-рыжие волосы уже высохли, они топорщились над испещренным шрамами лицом. У Мо вырвалось проклятие. Он заглушил мотор и вышел из автобуса. Сожерук улыбнулся своей странной улыбкой и прислонился к ограде.
«И куда же ты собрался, волшебный язык?» — спросил он. «Ты что, забыл про наш уговор? Один раз ты меня уже провел, помнишь?»
«Ты знаешь, почему я тороплюсь», — ответил Мо. «По той же самой причине, что и в прошлый раз». Он все еще стоял у открытой дверцы машины. Его тело напряглось, как будто он не мог дождаться, когда Сожерук наконец уйдет с дороги. Но тот вел себя так, словно не замечал нетерпения Мо.
«Могу я узнать, куда ты едешь?» — спросил он. «В прошлый раз мне пришлось искать тебя целых 4 года. Если бы мне немножко повезло, то я бы смог опередить людей Каприкорна».
Посмотрев на Мэгги, он враждебно уставился на Мо. Мо помолчал, прежде чем дать ответ. «Каприкорн на севере», — сказал он наконец. «Поэтому мы едем на юг». «Или он обосновался где-то еще?» Сожерук посмотрел на уходящую вдаль улицу. В выбоинах поблескивала дождевая вода.
«Нет, нет», — сказал он. «Нет, он все еще на севере, так говорят. А твое решение не дать ему то, что он ищет, вынуждает меня тоже немедленно отправиться на юг. Видит Бог, я бы не хотел разглашать тайны людям Каприкорна, если бы вы меня немного подвезли. Я уже готов в дорогу».
Обе сумки, которые он вытащил из-за ограды, выглядели так, будто уже десяток раз обогнули земной шар. Кроме них и рюкзака за спиной, у Сожерука ничего не было. Мэгги сжала губы. «Нет, Мо!» — думала она. «Нет, мы не возьмем его с собой!» Но ей нужно было всего лишь взглянуть на отца, чтобы понять, что его ответ будет совсем другим.
«Ну же!» — сказал Сожерук. «Что мне рассказать людям Каприкорна, если они все-таки обведут меня вокруг пальца?»
Его потерянный вид делал его похожим на бездомную собаку. Как ни старалась Мэгги найти в нем следы чего-то зловещего, она так и не смогла это сделать.
«Поверь, я недолго смогу скрывать от них то, что видел тебя», — продолжал Сожерук. «И потом...» — он задумался на мгновение, прежде чем закончить мысль. «Ты все еще мой должник, так ведь?»
Мо опустил голову. Мэгги заметила, как его рука судорожно сжала дверцу автобуса.
«Ну, если на это так посмотреть», — сказал он, — «да, я твой должник».
На изрезанном шрамами лице Сожерука отразилось облегчение. Он тотчас набросил на плечи рюкзак и подошел со своими сумками к автобусу.
«Подождите!»
— закричала Мэгги, когда Мо уже было собрался помочь Сожеруку с сумками.
«Если он поедет с нами, то я хочу знать, от кого мы бежим. Кто такой этот Каприкорн?»
Мо повернулся на месте.
«Мэгги!»
— начал он хорошо знакомым тоном, говорящим: «Мэгги, пойми же, наконец! Мэгги, не притворяйся!» Она открыла дверцу автобуса и выпрыгнула.
«Мэгги, черт возьми, сядь в автобус! Нам уже пора!» «Я вернусь только тогда, когда ты ответишь мне на эти вопросы!»
Мо подошел к ней, но Мэгги прошмыгнула у него между руками и выбежала за ворота на дорогу.
«Почему ты мне ничего не говоришь?» — кричала она.
Дорога выглядела заброшенной. Весенний ветер ласкал лицо Мэгги и шумел листвой липы, стоявшей неподалеку. Небо было все еще тусклым и серым, словно не хотело светлеть.
«Я хочу знать, что происходит!» — кричала Мэгги. «Я хочу знать, почему мы встали сегодня в 5 утра и почему я не иду в школу! Я хочу знать, вернемся ли мы назад и кто такой Каприкорн!»
Услышав это имя, Мо огляделся, словно тот, кого они с Сожируком так боялись, мог выйти из пустого сарая так же неожиданно, как сам Сожирук, появившийся у ограды. Но двор был пуст, а Мэгги переполняла такая ярость, что ей было не до страхов, тем более, что она не знала о нем ничего, кроме имени.
«Ты же мне всегда все рассказывал!» — крикнула она отцу. «Всегда!»
Но Мо молчал. «Секреты есть у всех, Мэгги», — наконец сказал он. «Сейчас же садись в автобус, нам пора». Сожирук пристально наблюдал за происходящим, переводя взгляд с Мо на Мэгги.
«Ты ничего не рассказал?»
— шепотом спросил Сожирук. Мо покачал головой.
«Но что-то ты же должен ей рассказать. Ей может угрожать опасность, если она ничего не будет знать. В конце концов, она уже не маленький ребенок».
«Ей может угрожать опасность и в том случае, если она будет об этом знать», — ответил Мо. «И это ничего не изменит». Мэгги все еще стояла на дороге.
«Я слышу все, о чем вы говорите!» — крикнула она. «Какая опасность? Я не сяду в автобус до тех пор, пока не выясню это!»
Мо продолжал молчать. Сожирук нерешительно глянул на него и поставил свои сумки на землю.
«Ну хорошо. Тогда я расскажу ей про Каприкорна».
Он не спеша подошел к Мэгги. Она непроизвольно отступила.
«Ты с ним уже встречалась», — сказал Сожирук. «Это было очень давно, поэтому ты не помнишь. Ты была еще вот такой маленькой».
Он опустил руку до колена.
«Как же тебе объяснить, кто он такой? Когда ты увидишь, как кошка пожирает молодую птицу, ты наверняка заплачешь, правда? Или попытаешься спасти беднягу. А Каприкорн скормит птичку кошки лишь для того, чтобы посмотреть, как кошка разорвет ее на части своими когтями. И услышать ее крик и трепет крыльев, для него нет зрелища приятней».
Мэгги отступила еще на шаг, но Сожирук подошел к ней ближе.
«Думаю, тебе не доставляет удовольствия внушать людям страх, вызывать такую дрожь в коленях, что они едва могут стоять. — спросил он. — Для Каприкорна нет ничего более приятного. Ты наверняка считаешь, что не можешь получить все, что хочешь, во что бы то ни стало. А Каприкорн думает именно так. И, к сожалению, у твоего отца есть кое-что, что он непременно хочет заполучить.
Мэгги взглянула на Мо. Он не сводил с нее глаз.
— Каприкорн не умеет переплетать книги, как твой отец, — продолжал Сожирук. — Он знает толк только в одном — в запугивании. В этом он непревзойденный мастер. Он живет этим. Хотя, мне кажется, ему самому незнакомо то чувство, когда страх сковывает тело, и ты ощущаешь свою ничтожность. Но он точно знает, как вызвать страх и поселить его в сердцах и умах. Его люди разносят страх, как черную почту. Просовывают ее под двери, разбрасывают по почтовым ящикам, расклеивают на стенах и дверях, пока она не заполнит все вокруг, словно чума.
Сожирук стоял уже рядом с Мэгги.
«У Каприкорна много людей», — сказал он тихо. «Большинство служат ему с детства, и если Каприкорн прикажет одному из них отрезать тебе нос или ухо, тот сделает это и глазом не моргнув. Они одеваются во все черное, подобно воронам, и лишь их предводитель носит белую рубашку под черной, как сажа, курткой. Если кто-то из них встретится тебе на пути, сделай все, чтобы они тебя не заметили. Поняла?»
Мэгги кивнула. Она едва могла перевести дух, так сильно колотилось ее сердце.
«Понятно, почему отец никогда не рассказывал тебе о Каприкорне», сказал Сожирук и бросил взгляд на Мо. «Я бы тоже, наверное, рассказывал своим детям только о добрых людях». «Я знаю, что на свете есть не только добрые люди».
Голос Мэгги дрожал от гнева, как ни старалась она скрыть его, а может быть, в нем был и страх.
«Правда? Откуда же?»
Таинственная улыбка гостя стала снова грустной и одновременно надменной. Приходилось ли тебе иметь дело с настоящим злодеем?»
«Я читал о них». Сожерук рассмеялся.
«А, ну да, это почти то же самое», — сказал он.
Его насмешка обожгла ее. Он наклонился к Мэгги и посмотрел ей в лицо.
«Я желаю тебе, чтобы это чтением и ограничилось», — сказал он тихо.
Мо поставил сумки Сожерука в заднюю часть автобуса.
«Надеюсь, в них нет ничего такого, что летало бы у нас над головами», — сказал он, а Сожерук сел на сиденье за Мэгги. «Я знаю, что за инструменты ты с собой возишь, поэтому у меня бы это все не удивило».
Прежде чем Мэгги успела спросить, что это были за инструменты, Сожерук открыл свой рюкзак и аккуратно вытащил сонного блестящего зверька.
«Поскольку нам предстоит длительная совместная поездка», — обратился он к Мо, — «я бы хотел кое-кого представить твоей дочери».
Худенький зверек с пушистым хвостом был размером с кролика. Зверек зацепился когтями за рукав Сожерука и блестящими черными глазами-пуговицами стал рассматривать Мэгги, а когда он зевнул, показались его острые, как иголки, зубы.
«Это Гвин», — сказал Сожерук. «Если хочешь, можешь почесать ему уши. Он сейчас очень сонный, поэтому точно не укусит».
«А вообще он кусается?»
«Конечно», — сказал Мо, снова усаживаясь за руль.
«Будь я на твоем месте, я бы держал свои пальцы подальше от этого зверька».
Но держать пальцы подальше от зверей Мэгги не могла в принципе, тем более, если у них были такие острые зубы.
«Это ведь куница, да?» — спросила она, опасливо проводя кончиками пальцев по круглому уху зверька.
«Да, что-то в этом роде».
Сожерук достал из кармана засохший кусочек хлеба и сунул его Гвину в рот. Мэгги гладила зверька по маленькой голове, пока тот жевал, и кончиками пальцев нащупала что-то твердое под шелковым мехом. Крошечные рога за ушами. От удивления она отдернула руку.
«У куниц бывают рога?»
Сожерук подмигнул ей и позволил Гвину снова забраться в рюкзак.
«У этого есть», — сказал он.
Мэгги растерянно наблюдала, как он затянул ремни. Она все еще чувствовала на пальцах рожки Гвина.
«Мо, ты знал, что у куниц бывают рога?» — спросила она.
Сожерук приклеил их своему зубастому чертенку, исходя из своих соображений.
«Каких таких соображений?»
Мэгги вопросительно посмотрела сначала на Мо, потом на Сожерука, но Мо уже заводил мотор, а Сожерук снял сапоги, которые, как и его сумки, очевидно, многое уже повидали на этом свете, и, глубоко вздохнув, растянулся на кровати Мо.
«Молчи, волшебный язык», — сказал он, прежде чем закрыть глаза. «Я не выдам твои секреты, а за это ты не разбалтывай мои. Кроме того, сначала должно стемнеть».
Больше часа Мэгги ломала себе голову над тем, что мог означать этот ответ. Но еще больше ее волновал другой вопрос.
«Мо, что надо этому каприкорну от тебя?» — спросила она, когда Сожерук захрапел.
Ее голос понизился на полтона, когда она решилась произнести его имя, будто пыталась тем самым уменьшить опасность, угрожавшую им.
«Книгу», — ответил Мони, отводя взгляда от дороги.
«Книгу? Почему ты ее не отдашь ему?»
«Потому. Я тебе скоро все расскажу, но не сейчас, хорошо?»
Мэгги посмотрела в окно автобуса. Мир, пролетавший мимо, уже сейчас казался ей чужим. Незнакомые дома, незнакомые улицы, незнакомые поля. Даже деревья и небо были совсем чужими. Но Мэгги уже к этому привыкла. Она еще никогда не чувствовала себя как дома. Мо был ее домом. Мо и ее книги. А может быть, еще и этот автобус, который вез ее из одной чужбины на другую.
«Это тетя, к которой мы едем», — спросила она, когда они проезжали через бесконечно длинный туннель. «У нее есть дети?»
«Нет», — ответил Мо.
«Боюсь, она не особенно их жалует. Но я уверен, вы с ней подружитесь».
Мэгги вздохнула. Она знала некоторых тетушек, но ни с одной из них не смогла найти общего языка. Холмы превратились в горы,
Склоны по обеим сторонам дороги становились все круче, и вскоре дома перестали быть просто чужими. Они выглядели уже совсем по-другому. Мэгги пыталась скоротать время, считая туннели, но когда они оказались в пасти девятого туннеля, и темноте не было ни конца, ни края, она заснула. Ей снились куницы в черных куртках и книга в коричневой упаковочной бумаге.